Здравствуйте, дорогие телезрители! Разные бывают верующие – консерваторы, фундаменталисты, реформаты, либералы, умеренные. Отец Яков Крутов, безусловно, либерал. Иногда даже складывается впечатление, что ему все равно, к какой принадлежат конфессии. На самом деле, конечно, это не совсем так, я-то его знаю. Опасности, безусловно, и справа, и слева – фундаментализм делает человека зашоренным, а зачастую и агрессивным. Либералы в основном люди добрые и терпимые, но среди которых немало пофигистов. С отцом Яковом и в этом плане все в порядке, хотя спич его бывает на грани.
Можно ли сравнивать несравнимые? Есть изречение одного восточного мистика, индийского, если я не ошибаюсь, «Не сравнивай, живущий несравним». Ну, изречение красивое, но на практике, конечно, мы живем как локаторы и ежесекундно сравниваем и других людей с собой, и себя с самими собой, какими мы были минуту назад или год назад. Это нормально. Это особенность человеческой памяти. Сегодня и в православной семинарии, в католической, в протестантской есть такой замечательный курс «Наук». Сравнительное богословие. На самом деле, еще 100 лет назад такой науки не было, а точнее оно называлось обличительное богословие. Оно тихонечко переименовалось. Но, как говорится, преврати порося в карася. Но этот карась все равно хрюкает, и у него все равно пятачок. Сравнительное богословие – это все равно вежливая, но попытка доказать, что свое понимание веры единственно правильное, и от него мы определяем все остальные. Значит, вот мы, вот протестанты, вот католики. На самом деле, хороший курс сравнительного богословия – это уже практически религиоведение. И очень часто такие курсы ведут люди вообще неверующие. Религиовед, то есть историк религии. Вот есть лингвисты, есть культурологи, а есть религиоведы. Я многих знаю неверующих религиоведов, тем более, что в российских условиях это обычно бывшие научные атеисты, которые вовремя сменили табличку. Зарплату сохранили, кабинет сохранили. Так вот, сравнительное богословие. Его первым памятником, наверное, являются послания апостола Павла, где он пытается сравнить себя с апостолом Петром, который боялся стать на сторону новообращенных язычников. То есть он был на их стороне. Но когда речь доходила до того, что вот с кем ты пойдешь покушать? С язычниками свинину будешь кушать? Или все-таки со своими? Пойдешь к язычникам, тебя свои потом не примут. И Петр шел к своим, а Павел шел к язычникам и кушал свининку. И потом за это расплатился сполна. И били, и пороли, и в конце концов убили. Так вот, сравнительное богословие, конечно, должно существовать. Но я думаю, что чем больше мы сравниваем различные направления в христианстве, тем больше мы обнаруживаем сходство. Но главное, что скажет любой религиовед, и что скажу я, потому что я все-таки не только священник, но и прежде всего историк, важно помнить одну маленькую деталь. Дело в том, что поведение человека мало определяется его убеждениями. Иногда это хорошо, потому что охранник в Освенциме может дать корку хлеба заключенному. Бывали добрые секретари парткомов. А иногда это плохо, потому что не лги. И вдруг оглядываешься на прошедший день и вспоминаешь психолога, который говорят, что вообще не солжешь, не проживешь. Это неправда. Можно не лгать, совершенно можно. Для этого надо хорошо владеть языком. Это другой вопрос. Если ты умеешь только материться, тебе все время придется лгать. Но Лев Толстой не лгал, потому что он умел сказать так. Это был единственный добрый русский писатель. Все отмечали, вот у Чехова, у Тургенева свои какие-то кракозябры. А Толстой был очень добрый. Это поражало всех, кто с ним впервые встречался. По текстам этого не скажешь. Так вот, знаменитый великий социолог Макс Вебер, у которого мать была из кальвинистов, отец из лютеран, и он сам был из Швейцарии, где все это страшно перепутано, он выдвинул гипотезу, что различие между пресвитерианством и другими направлениями протестантизма определило успех шотландских предпринимателей. Он анализировал статистику и так далее. Это было безумно популярно, особенно у марксистов. Это, казалось бы, подтверждает, что человек материально зависим. Но затем социологи перепроверяли данные Вебера и обнаружили, что все-таки такой зависимости нету. Все намного сложнее. Сложнее человеческое сердце. И чем более свободен человек, тем больше люфт этой свободы. И главное, тем чаще мы понимаем, что мы ведем себя не по своим вероучениям. Поэтому применительно к другим все обобщающие суждения: православные страны бедные, католические бедные, протестантские богатые. Они все ложные, я вас заверяю. Потому что приезжает католик в Америку, а в Америке уже больше населения католиков, чем протестантов, благодаря миграции ирландцев, итальянцев, латиноамериканцев. Лет 5 назад количество католиков превысило число практикующих протестантов. А культура пока еще протестантская. Но так или иначе, и человек живет в итальянском квартале, но великолепно преуспевает. Нету зависимости между убеждением и поведением, во всяком случае, линейной и четкой. Поэтому, изучая и сопоставляя различные религии, мы это делаем не для того, чтобы пытаться предсказать поведение человека. Мы это делаем просто из любопытства, потому что так мы лучше узнаем собственную религию. Мы начинаем понимать, что внутри нашей собственной религии огромное разнообразие позиций и взглядов. И посадите 10 кальвинистов, и вы получите 20 с точек зрения. Посадите 10 православных, вы не получите вообще ни одной. Все будут только зевать и пить водку. Вот, посадите 10 католиков, ну, там будет одна точка зрения, но жить они будут не по ней. Не по ней. Никто из католиков не слушает, что говорит римский папа. Или так, слушают, а аборты делают, и разводятся, и презервативами пользуются. Ну, что поделать, нету князей, как в былые времена, чтобы отрубить голову и прочие конечности. И это хорошо. Поэтому сравнительное богословие и попытки провести жесткие границы между людьми по вере и четко увязать взгляды и поведение – это сооружение моделей. Они кое-что помогают понять. Они создают то, что называется когнитивное пространство, такую сетку координат. Но мы же не живем по сетке координат, слава Богу. И, соответственно, отношения с другими верующими и даже с самим собой должны строиться по значительно более сложным схемам, ну, которые, наверное, надо охарактеризовать словом «любовь», то есть бескорыстный интерес плюс сострадание, победа над своим эгоизмом и готовность принять все то новое, что нам несет Дух Святой.
В путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Основным законом, говорит христианство, является, оказывается, любовь. Все прочие законы нашей жизни, они все происходят отсюда. Все зависимы от этой первичной, начальной точки. Все и все. Более того, когда христианство утверждает именно это, то утверждается нечто иное, как следующее. Если мы хотим, чтобы наши ручки, ножки, наши шейки, спинки были целы, не надо нарушать закон тяготения, не правда ли? Не надо падать, не надо прыгать с какого этажа, изображать из себя птицу. Хотя это и очень, конечно, красиво. Так точно оказывается, если мы действительно принимаем это положение, который утверждает христианство, что основным законом является закон любви, как мы должны следовать ему? чтобы были целы наши ручки, ножки, спинки, шейки, головки. Так вот, одно положение, которое вдруг возникло в пришествии именно Христа, это вот это положение. Причем хочу вам сказать, что вот мы, может быть, привыкли, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Привыкли к этому. На самом деле, все те, кто хотя бы немножко взял бы и познакомился с историей религиозного сознания, увидели бы, что это утверждение беспрецедентное. В истории религии не было такого. В истории философской мысли никогда не было такого. Это открытие. Как вот сейчас. Открытие делают, там, Нобелевской премии или какие-нибудь другие премии. Вот потрясающее, вдруг потрясающее открытие, что оказывается основным законом нашего бытия, нашей жизни, жизни каждого человека, и общества, и народа, и всего человечества. Закон такой. Закон просто. Закон любви. Хотите быть счастливы? Следуйте. Не хотите? Получите. Почему получите, что? Закон тяготения что, дерется? Да нельзя просто нарушать. Так вот, это положение христианское носит характер, который был неизвестен всему древнему миру. И до сих пор, скажу вам, до сих пор никак не принимается. Произносим слово «любовь», и оно как к стенке горох. Вы знаете, Христос говорит интересные слова в Евангелии. Говорит, что дождь идет на праведных и неправедных. Как? По-разному? Одинаково. Солнце светит. Опять одинаково. Какая мысль, что если это закон бытия, он одинаково всех охватывает, праведных и неправедных. Всех. Но, естественно, выражается он в человеческой жизни как? В зависимости от поведения человека. Прыгаю я с 15 этажа, со святыми упокой. Схожу по лестнице, ой, как хорошо вы успели быстро сойти или на лифте. А мы что делаем? А мы же... Да, ах ты, Бог наказал. Ну, кого? Ну, соседа. Если у соседа плохо, ну, естественно, Бог его наказал. А у меня, слава тебе, Господи, а у меня все нормально. Значит, я... Значит, он, ну, естественно, грешный, а кто же не знает, что он грешный? А я, следовательно, праведный. Забыли, как солнце светит на всех одинаково, так и закон любви, он просто присутствует. И только каждый может или соответствовать ему, или напротив, противостоять ему. И вот христианство утверждает, что, оказывается, сами даже все нравственные нормы, как таковые, они все полностью проистекают из этого закона. В Священном Писании христианском, посмотрите, Евангелие или апостольские послания, апостол Павел, например, пишет, что весь закон сводится к одному закону – любви к ближнему. И тот, кто исполнит этот закон, тот, оказывается, получит благо.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Когда мы с вами начинаем уточнять понятие канонично, автокефально, патриархально, мы должны эти все понятия, конечно же, уточнять. И тогда получится, что понятие автокефалия действительно аутос сам, кефалис – сам себе голова, это значит самовозглавляемый и в итоге самостийный и незалежный. Вот и все. И все, к чему всю жизнь движется и мечтает, и страдает, и борется Украина за свою самостоятельность и незалежность, оказывается за вот эту автокефальность. Только то как бы со светским аспектом смысла, а это более с церковным аспектом смысла. Но на самом-то деле каждый человек, он понемножку движется к какой-то своей самостоятельности, незалежности, автокефальности. Пушкин писал, что по воле Бога самого, самостояние человека – залог величия его. И когда человек вырастает и созревает, и становится способным отвечать за свои поступки, за свою жизнь, вот, и он умеет на себя зарабатывать, он может принимать решения, нести ответственность за принятие самостоятельных решений и так далее, это и есть человек самостоятельный, в этом смысле автокефальный, сам себе голова. Вот и все. А, ну, не микроцефал. Это то же самое слово, кефалис, цефалис, это оказывается транскрипция того же слова. Дальше очень важный момент, кто ж такая автокефальная или поместная церковь? Тоже придется уточнить, потому что мы же думаем, что, наверное, какая-то большая, исторически долго существовавшая, вот, и какая-то там с бумагами, со справками, все подписано, вот там, наверное, и есть автокефальная и поместная церковь. На самом деле, конечно же, в православном богословии, в его разделе «Экклезиология», автокефальной церковью может считаться епархия во главе с правильно канонически поставленным епископом, созревшая, разветвленная, находящаяся на нормальной стадии своего развития. Так вот, епархия – это уже поместная церковь. И на самом деле митрополия – это тоже союз епархий, поместных церквей. Вот, а союз митрополий, может быть, это патриархат и так далее. И получается, что мы ищем то, что на самом деле уже есть. Я бы хотел, чтобы мы понимали, что если мы с вами знаем немножко из богословия, немножко из истории, то, конечно же, получится, что мы с вами ищем то, что уже имеем и что у нас уже есть. Это парадокс нашей сегодняшней жизни. Кравчук, 91-й год, он еще председатель Верховного Совета Украинской ССР, обращается к патриарху московскому: дайте автокефалию. Не дают. Прошло полтора года, союз развалился, он уже как президент Украины обращается к Москве: дайте, пожалуйста, автокефалию. Этому документу вот столько лет уже. Не дают. Ага, что делать? Не туда обращается, может быть, не у тех просит. Хотя вы знаете, как нам Новый Завет пишет, что может ли кто-нибудь, если просят у него рыбу, а дадут ему змею, или он просит хлеба, а дадут ему камень. Тоже пора задуматься о том, в чем дело, какова причина. Иногда причина бывает просто в нежелании, а не в отсутствии каких-то серьезных для этого причин. Ну и на прошлой неделе митрополит Московского патриархата, бывший секретарь Владимира Сабадана, митрополит Александр Дробинко тоже выступил и говорит: я, не боясь последствий, заявляю, что я тоже за автокефалию Украинской независимой церкви, и опубликовал документы, которые были у него, где и митрополит Ануфрий сегодняшний поставил подпись в 92-м году. Но это они успели подписать и успели принять решение, вот пока были на всеукраинском тогда соборе. А потом Москва позвонила и говорит: снимите свою подпись, отзовите свою подпись. Вот, и посыпалось это решение. Но документ остался. На тот момент, оказывается, было это все принято. Мы иногда с вами, ну, некогда, или не хватает аналитических способностей, или вот так вот задним числом 26 лет спустя начинаем размышлять, а оказывается, оно все было подвешено в воздухе, оно было нелегитимно, формально, юридически, но в тот момент Часть представителей властей считали, что нам нельзя без Москвы, мы ничего не сделаем. Вот, и сегодня часть считает. Вот, и получается, что не важно, что нелегитимно, не важно, что неканонично, не важно, что даже экклезиологически неправильные богословские. Здесь решали, что сила, власть, административное давление, деньги и все прочее.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начнем с вами говорить о новом периоде в истории церкви, начальная точка отсчета которого можно считать восшествие на престол императора Феодосия Великого. Сразу скажу, чтобы было ясно, почему именно правление Феодосия стало такой гранью. Император сей был человеком весьма сильным, одним из когорт солдатских императоров. Но его особенность в церковной истории заключается прежде всего в том, что он был первым церковным христианином среди императоров. Хотя, как и его предшественники, откладывал крещение до смерти. Смерть действительно к нему подошла очень близко, причем в самом восточном городе христианского Запада – Фессалониках. Крещен он был, находясь при смерти, епископом Ахолием Фессалоникийским, но выздоровел и, вдохновившись, продолжил свою церковную жизнь уже гораздо серьезнее и интенсивнее. И сие новая реалия церковной жизни, о которой мы, даст Бог, поговорим. А сейчас, продолжая рассказ о великих каппадокийцах, упомянем о Григории Богослове. Во-первых, Назианзен был, пожалуй, единственным поэтом среди духовных писателей IV века. Причем этот дар был ограничен его натуре, душевному складу. Прочитав его сочинения, многие говорят, что главные, наиболее глубокие вещи содержатся именно в его стихотворениях, в его поэзии. В частности, это касается его поэтической автобиографии. Если говорить о его жизни формально, то, как ни странно, не найдешь другого слова, кроме как «неудачник». Почти ничего из того, что он делал, у него не получалось. Звучит странно, мол, как это святой человек, действительно настоящий святой, может быть лузером. На самом деле одно другому не противоречит. В последние годы жизни он вообще ушел из активной церковной жизни – то есть просто не смог вести ее к тому времени. Об этом мы поговорим отдельно. И тем не менее Назианзен – это человек, который оказал необыкновенное влияние и на богословие, и на церковную жизнь IV века. Сама его натура оказала вдохновляющее воздействие на очень разных людей. Да, он неудачник, да, он очень многострадавший человек – но при этом очень серьезно повлиявший на всю последующую церковную жизнь. Теперь его биография. Начнем, сколько успеем. Григорий родился около 330 года, был современником Василия Великого и родился в той же провинции Каппадокии. Так же, как и Василий, происходил из семьи высококультурной. Родители Григория также были близки к церкви. Причем мать даже больше, чем отец. Знаете, в святцах есть святая Нонна. Так вот, это мать Григория Богослова. Так получилось, что из-за почитания этих святых и многие их родственницы вошли в святцы. Обе их матери, Эмилия, мать Василия, и Нонна, мать Григория. Отец Григория, тоже Григорий, был епископом. Его кафедра находилась в городе под названием Арианз. А другой город, чуть побольше, который был рядом, Назианз, дал прозвище Григорию Богослову – Назианзен. Учился Григорий и в Кесарии Каппадокийской, и в Кесарии Палестинской, где была в свое время знаменитая школа Оригена, с библиотекой столь значительной, что в 1-3-4 столетия епископ Евсевий Кесарийский написал свою церковную историю именно на основании тех источников, которыми располагала эта библиотека. Далее Григорий продолжил свое образование в Александрии, ну а затем и в Афинах. В значительной степени это заслуга его родителей. В Афинах, как мы уже говорили с вами, Назианзен встретился с Василием и очень глубоко подружился с ним. А поскольку Василий прожил недолго, Григорию пришлось писать ему надгробное слово. Именно писать, поскольку сам он по болезни не смог быть на похоронах своего друга, с которым были очень тесные, хотя и не всегда простые отношения, в основном по вине Василия. Я вам прочту маленький отрывочек из надгробного слова. «У обоих нас одно было упражнение – добродетель, отрешаясь от здешнего, жить для будущих надежд. Нам известны были две дороги. Одна вела к нашим священным храмам, вторая – к наставникам наук внешних». Насчет наук внешних и Василий и Григорий высоко ценили светское образование. Сохранился один из очень важных текстов Василия Великого под названием «Наставление юношеству относительно чтения языческих писателей», где настоятельно рекомендуется знакомиться с языческой культурой и воспринимать все лучшее. Когда же по прошествии некоторого времени открыли мы друг другу желания свои и предмет он их любомудрия, то есть философия, тогда уже стали мы друг для друга всем, и товарищи, и сотрапезники, и родные. Ну вот еще фраза Григория. У других бывают иные призвания, или отцовские, или свои по роду собственного звания и занятия. Но у нас с Василием одно великое дело и имя – быть и именоваться христианами. Вернувшись домой из Афин после окончания учебы, кстати, напомню, что в Афинах Григорий и Василий познакомились и с Юлианом, будущим императором. Григорий крестился, и, как мы уже говорили, в имени отца Василия создали общину. Кстати, отец Григория, хоть и был епископом, продолжал свою сельскохозяйственную деятельность. Говоря современными терминами, он был помещик, то есть у него было сельскохозяйственное поместье, и он им занимался. Такое бывало нередко. Вспомним Спиридона Тримифунского, участника Первого Вселенского собора, который, будучи епископом, был городским пастухом, то есть в буквальном смысле – пас коров, коз, овец. Это характерно для того времени. Сразу добавлю, что община Василия и Григория была небольшая. Из впоследствии известных людей туда входил и Евагрий, писатель. Тот, кто знает мистическо-аскетическую литературу IV века, знает его как Евагрия Понтийского. Впоследствии он будет епископом в Антиохии, но это не будет признано большинством православных. Так бывает и в церкви в том числе. Действительно значительные люди общие массы народа не принимаются. Как, собственно, евангелист Иоанн говорит о Христе: «И пришел к своим, и свои не приняли его». На этом давайте прервемся с вами до следующей телевизионной встречи. Всего доброго!